101. Первая в своей области. Простая экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Екатерина Высоковская, и в эфире «Радио 1» программа «Простая экономика», где мы вместе с гостями обсуждаем самые актуальные экономические темы, но не с точки зрения теории, а с точки зрения практики. Мы говорим о том, что так или иначе влияет на нашу жизнь. Непонятно, почему люди, казалось бы, уже обученные опытом 90-х, когда деньги сгорали в чаре, МММ, Олби и прочих финансовых хапрах, вовсе не извлекают уроков из горького прошлого, а напротив, продолжают искать возможность быстрого обогащения в финансовых организациях сомнительного толка. О том, в каком обличии существуют финансовые пирамиды нового поколения, о том, что делать, если по неведению или по глупости ты связался с этими мошенническими финансовыми организациями, мы поговорим сегодня в нашей программе. Я с удовольствием представляю гостей, которые собрались в нашей обновленной замечательной студии за этим круглым большим столом. Это председатель Совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков.
Добрый вечер.
И управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин.
Да. Добрый вечер.
Вы знаете, на самом деле я думала, что пирамиды – это вообще уже отжившее далекое прошлое, что никто с этим не сталкивается. И увидела вдруг какие-то цифры, которые говорят о том, что нет, они еще существуют, наносят ущерб. Чуть ли не 700 миллионов в прошлом году был ущерб от этих финансовых пирамид.
Вы знаете, скажу, мне по 15-му году, по 16-му я еще
не видел. По 17-му там разнятся цифры. Кто-то говорит 2 миллиарда, кто-то 5,5.
Вот у меня по 15-му году на 250 финансовых пирамид, это по данным МВД, и 2 миллиарда ущерб.
2 миллиарда. Да. А я даже видела цифру 5,5. Но вот в прошлом году вступил закон, который, поправки, да, в Уголовный кодекс, которые как-то ужесточают ответственность за организацию пирамид. И говорят, что это возымело эффект. Ну, по крайней мере, так вот некоторые эксперты. А вот ваше мнение какое, Игорь?
Ну, вы знаете, мне вспоминается такая там цитата о том, что все наши проблемы диктуются двумя вещами. Это, так сказать, жадностью и нищетой. Вот, и как раз финансовые пирамиды, они вот отражают и жадность, и нищету.
Потому пока что живут на свете, дураки, обманывают нам.
Нет, ну на самом деле мы сталкиваемся с ситуацией, когда достаточно продвинутые, так сказать, пользователи финансовых услуг говорят, ну, мы же прекрасно понимаем, что финансовая пирамида, но нам нужно успеть вскочить и выскочить, чтобы вот на первом этапе успеть заработать. А что там дальше, пусть, так сказать, это все горит ясным пламенем. Такая позиция существует, и я знаю достаточно большое количество людей, которые пытаются вот таким образом зарабатывать. То есть они специально ищут финансовые пирамиды для того, чтобы попасть туда вот в первых рядах и успеть оттуда забрать деньги вовремя до тех пор, пока, так сказать, она не рухнула.
А сколько живет финансовая пирамида?
У финансовой пирамиды может быть как короткая, так и длинная жизнь. И на самом деле существуют такие исследования международные, в которых, в общем-то, выявляется психологический портрет человека, который, в принципе, может стать потенциальным участником финансовой
Расскажите,
пирамиды.
Расскажите, какой он?
Ну, во-первых, от 8 до 15% людей, склонных к риску, к азарту. И это действительно в какой-то степени им импонирует поучаствовать в финансовой пирамиде. И действительно, вот с Игорем Владимировичем полностью согласен, они стараются, они понимают, что перед ними финансовая пирамида, и они стараются войти в нее до того, в общем-то, пока она не... И, соответственно, и выйти. Но проблема заключается в том, что крах пирамиды, он неизбежен. Но никто не может сказать, когда это произойдет. Почему? Потому что...
А есть какие-то алгоритмы, которые можно высчитать?
Понимаете,
на самом деле,
нету.
На самом деле есть, так сказать, претендуют некоторые, вот я знаю математики, они как раз претендуют, что они каждую пирамиду пытаются посчитать и определить срок ее жизни для того, чтобы, так сказать, определить время... Насколько успешно, не знаю. Мне кажется, что все это от лукавого. Но вот в разговорах, когда, так сказать, люди себя пытаются, так сказать, презентовать в качестве больших специалистов по инвестициям в пирамиды, вот, вот такие вещи говорят. К сожалению, на мой взгляд, я с Маратом абсолютно согласен, что предсказать, когда она рухнет,
это
невозможно.
Карта,
потому что кроме математической даже формулы, если она будет верная, то существует сарафанное радио, существует Министерство внутренних дел, существует Центральный банк, которые могут вмешаться в любой момент и прекратить это существенно раньше, чем рассчитывают те, кто эту пирамиду закрутили.
Но мы и понимаем, что и сами мошенники могут прекратить эту игру, да? И это означает то, что пирамида могла открыться вчера, и закрыться буквально завтра. То есть она не работает в соответствии с какими-то экономическими...
Зависит от того, как первый день прошел, сколько денег принесли.
Очень может быть. Может быть, он был настолько удачен, что игра состоялась. И, собственно говоря, нет никакого смысла дальше ее продолжать. Поэтому...
Давайте я назову телефон в нашей студии, и, может быть, люди, которые либо сами решают поиграть с пирамидой, либо уже имели такой опыт.
Сразу скажу, что не советуем играть, вот с первого слова сразу скажу, не советуем в это ввязываться.
Позвонят нам и зададут свои вопросы. 8 800 758 98. 8 800 758 98. Да, вы не советуете с этим связываться, однако же, мы говорим вот пирамида, да? Но это же общее какое-то определение. Некоторые, правда, говорят, да, мы финансовая пирамида, и тоже привлекают таких азартных
людей. Мы знаем, что Мавроди из страны в страну, сейчас он в Нигерии привлекает, называя себя финансовой пирамидой, он открыл в Мавроди, это самое МММ сейчас в Нигерии, там активно работает по привлечению...
А он деньги получает там, или это больше самореклама? Напоминание о себе?
Ну, вы знаете, я же у него бухгалтером-то не работаю, поэтому мне трудно сказать, но он, я знаю, что то он в одной стране появляется, то в другой, и, в общем, наверное, для того, чтобы даже появиться и начать свою деятельность, какие-то ресурсы нужны.
Безусловно. Конечно, мы вот очень внимательно наблюдаем за процессом иммиграции, да, пирамиды МММ. Она как мигрирует у нас так в каждом году. То есть мы видели и пирамиду, вот самую первую ее пришествие, и уже было несколько итераций вот в последние годы. А сейчас, вот по последним данным, пирамиды МММ активно развиваются в Африке, например, в Нигерии. И количество граждан, которое пострадало, ну, оно вот растет. Якобы по некоторым исследованиям, по некоторым СМИ, пирамиды МММ по цитируемости и по развитию в интернете обогнала даже Facebook в Нигерии. Ну, это, конечно, печальная статистика, но Мавроди был и в Индонезии, и в Индии.
Не очень строгий закон в Нигерии. Если его поймают, там не казнят?
Ну, вы знаете.
Ну, может, там где-нибудь какое-нибудь племя, которое, так сказать, рядом там с Нигерием съесть может, но как бы это уже из другой серии.
Хорошо, я все-таки хотела вас спросить.
Это совершенно другая статья Уголовного кодекса, да?
Да, это уже другое решение вопроса. Я хотела все-таки вас спросить, вот мы говорим общее, да, пирамиды, но они же все разные, они мимикрируют, они маскируются подо что-то. Вот есть, скажем так, те организации или те обличья, которые современные пирамиды принимают вот в условиях нынешнего финансового рынка?
Вы знаете, креативность создателей пирамид не имеет предела. То есть вот сказать, что мы сейчас начнем перечислять то, что мы знаем, да, и что это будет исчерпывающий перечень пирамид, то вряд ли это будет так. Потому что завтра появится кто-то еще более креативный, создаст под видом, я не знаю, чего-то другого, новую пирамиду. То есть я, например, узнаю о новых пирамидах. То есть, ну, мы там понимаем, что раздолжнители есть пирамиды, есть антикредитные пирамиды. То есть,
антикредитные – это что? Что они
обещают? То же самое. Они обещают, что они вас избавят от всех кредитных обязательств. Ну, то же самое, что раздолжнители. То есть вариантов рождения пирамид – огромное количество. И кто-то пытается, так сказать, вам создать условия для, значит, обеспечения снижения затрат по ЖКХ. То есть чего только нет.
И что они говорят? Приносите свои деньги.
Да, приносите свои деньги. И мы вам поможем.
А цель всегда одна. Цель всегда одна – заполучить ваше имущество или денежные средства. Конечно, абсолютно согласен. Креативность, вот она бывает удивительной, с одной стороны, и возмутительной с другой. Если все-таки как-то системно подходить, делать какую-то типологию финансовых пирамид, ну вот мы постарались выявить, наверное, 7 основных типологий, причем этот перечень действительно не закрыт. Это и я-пирамида, то есть когда вам...
Кстати, 7 – это больше. Я вот 5 видела, 5 типологий. Вы уже пошли, вы уже 7 нашли. Так, мы слушаем вас,
Марат. Если мы даже здесь с вами пообсуждаем, да. Вот сейчас Марат перечислит 7, я думаю, что пяток найдем еще.
Давайте.
Хорошо. Я пирамида, да, когда вам четко заявляется, что мы пирамида, вот такой вот рискованный проект. Классическая пирамида по системе Чарльза Понци. В общем-то, мы все
не знаем, что это такое.
Ну, смотрите, это такой известный иммигрант, который итальянского происхождения, который в начале 20 века создал первую финансовую пирамиду в США. Она заключалась в том, что Чарльз Понци выпускал векселя, собственно, которые, в рамках которых в течение 3 месяцев вы могли получить 100% доходность. Естественно, эти ценные бумаги не были ничем обеспечены, и доход по этим бумагам, соответственно, выплачивался за счет средств, которые поступали...
Вновь прибывших.
Естественно, да. То есть деньги получали граждане, которые внесли эти денежные средства ранее. Ну, собственно говоря, вот поэтому она и классическая. Действительно, согласен, раздолжнители.
Раздолжнители это вот, которые берутся решить ваши проблемы с долгами по кредитам.
Причем это может быть... Причем самое забавное то, что это может быть не только кредитная организация. Последняя вот такая новация в этой части прозвучала в том, что готовы вернуть долги в отношении других финансовых пирамид. И вам оказывается якобы услуга, и вы за эту услугу платите, но мы понимаем, да, что никакие деньги уже вернуть совершенно невозможно. Тем не менее, это имеет место быть, и вот совершенно недавно, буквально в этом месяце, 13 граждан различных стран в Российской Федерации были осуждены за вот такое вот мошенничество. Они предлагали вернуть долги МММ. Собственно говоря, вот 13 граждан. Но дальше перечисляем. Раздолжители, это у нас уже третье. Мимикрия под бренд или и финансовый институт. Ну, то есть у нас существуют различные институты, различные бренды. То есть это как бы четвертая типология. Псевдофорекс-дилер. То есть это все компании, которые работают на нашем вот пространстве Российской Федерации, но не подпадают в закон по Форекс...
Ну, то есть это
как
они...
Как правило, договора заключаются с иностранным юридическим лицом.
Да, да, да. И, собственно говоря, вот большое...
Это тоже фактически мимикрия под какой-то институт. Ну, в данном случае под Форекс,
ну,
да?
Поскольку это рынок еще, достаточно,
кстати,
новый...
Я хотела уточнить, у вас мимикрия под финансовый... Вот у нас существует Сбербанк, и что под него можно...
И под Сбербанк даже существуют пирамиды, которые мимикрируют.
Да?
Конечно.
Конечно. То есть как под бренд Сбербанка, то есть вот никто не... Наверное, не совсем правильно буду рассуждать, как именно нужно мимикрировать, да, но такое имеет место быть
на рынке.
Я вам
должна сказать, что мошенники активно, кстати, пользуются, они рассылают, например, такие на телефоны смс-ки, с вашего счета списано столько-то, и телефон для информации очень похожий на сбербанковский. И пожилым людям. И пожилые люди, кстати, очень волнуются, начинают думать. Но там, правда, такие суммы, когда они начинают их, так сказать, просчитывать, у них таких и нет, да? Но если вдруг у кого-то такая сумма есть, и приходит смс к пожилому человеку...
Ну, даже мне такая приходила.
Приходила, да? А что нужно, кстати, делать? Вот мы немножко отвлечемся от типологии. Вот правильное поведение какое.
Ничего. Или позвонить в Сбербанк просто по своему, либо своему менеджеру, либо на менеджеру карты, спросить, так сказать, вот пришла такая смс-ка, но не по тому номеру, который там указано, а потом у номера, который у вас есть, сбербанковский реальный. И вы увидите, что ничего не произошло, то есть вас просто втягивают в некие...
То есть самое главное, вот на эти телефоны не откликаться. Это самый важный совет нашим слушателям.
Проверить нужно по официальному телефонному номеру Сбербанка, проверить, так сказать, подобную роду операцию.
Сейчас напомню, кто за круглым столом в простой экономике. Это председатель Совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков и управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин.
Простая экономика. Радио 1. Первое в своей области.
Так, вот дальше мы продолжаем.
Мы отвлеклись, да. Мы остановились на пятой типологии.
Псевдофорекс-дилер.
Соответственно, шестая типология. Ну, это, конечно, всевозможные интернет-пирамиды, которые существуют в пространстве интернета. Как правило, это сайты в иных юрисдикциях, и вот там могут быть абсолютно любые легенды.
Ну, например?
Ну, например, одновременно сочетание двух пирамид. То, что я сказал, псевдофорекс-дилер и, допустим, интернет-пирамида. Был такой проект Start Invest. Был очень популярен, по-моему, в 2015-2016 году. Суть легенды заключалась в том, что они инвестируют средства на рынке Форекс. Поэтому они получают такие огромные прибыли, и поэтому они привлекают денежные средства граждан, активно их размещая на этом рынке. Но, естественно, вам предлагалось привести несколько клиентов. Это об этом активно, в общем-то, популяризировал их сайт. Но эта пирамида прекратила свою жизнь вот в 2016 году. Сложно сказать, вот какой ущерб она нанесла, но, тем не менее, это вот была такая достаточно яркая пирамида, причем, при всем при том, что она очень активно публиковала рекламу в известных средствах массовой информации. Именно это она и привлекала внимание, и по объему этой рекламы можно было говорить о том, что это весьма крупное мероприятие в сфере вот финансового мошенничества.
8-800-758-98. Вы свои деньги понесете в пирамиду? Задаю я вопрос слушателям. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору.
И последняя, седьмая типология, иное. Вот то, что я сказал.
И прочее,
да. Нельзя закрыть перечень. Креативность наших уважаемых граждан, которые вот пытаются смошенничать, она вот буквально беспредельна в хорошем понимании этого слова. Поэтому гражданам нужно быть особенно бдительными, очень внимательно смотреть то, что им предлагается на финансовом рынке, и понимать, что теперь за это введена определенная ответственность, как уголовная, так и административная. Поэтому нужно быть вдвойне осторожным.
А как отличается вот финансовая пирамида?
Ну, я просто еще, можно быть, добавлю то, что на нас просто вихрем несется революция в финтехе, в финансовых технологиях. И я могу сказать, что уже появляются новые виды пирамид, которые мы даже раньше не думали, которые связаны с современными финансовыми, так сказать, структурами, типа краудфандинга, типа, так сказать, финансирования стартапов и так далее, и так далее. То есть как раз те ребята, которые занимаются мошенничеством, очень активно воспринимают и мимикрируют под современные технологии.
Они-то все это изучают, в отличие от простых людей, которым, может быть, недоступно.
Да, но они не столько изучают, они, так сказать, используют в силу своих, так сказать, возможностей. И, к сожалению, действительно, зачастую очень трудно, так сказать, определить, что есть что. Ну, вот, и поэтому в какой-то степени в этом страдает и финансовый сектор, потому что, ну вот, по-моему, перед началом программы говорили, что финансовая революция несет снижение издержек финансового сектора, соответственно, снижение комиссий, цен и всего остального. То есть вот подобного рода...
Потребитель остается один на один фактически с сектором.
Нет, тут, понимаете, да, нет, просто, так сказать, нет, посредники будут, но они будут очень дешевые. Но получается, что когда туда входит мошенник на в эти виды технологий, сдерживается приход инвестора, и поэтому, собственно, и развитие тормозится финансового сектора самого. Поэтому тут есть, в общем, серьезная проблема. Ну, вот. Понятно, что все эти структуры, которые себя рекламируют очень активно, должны вызывать вопросы, если неизвестные, нерегистрируемые бренды, о чем мы говорили, скажем, у нас сегодня Центробанк является единственным тем самым местом, где все лицензии финансовые представлены, где можно это проверить на сайте Центробанка. Если там нет, и второе, то, что если вы видите, хотя как бы вам этого не хотелось, так сказать, пожелать, то, что доходность зашкаливает по обещанной доходности, то нужно вспомнить известную поговорку о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Да. Мы еще поговорим о том, как отличить действительно пирамиду от добропорядочной организации, под которую она маскируется. Но прежде я хотела все-таки узнать вот об ответственности, да, для тех, кто создает финансовые пирамиды. Какова она? Вот мы говорим сейчас, внесли изменения в Уголовный кодекс. И отличается ли она от ответственности за другие финансовые мошенничества?
Ну, она вот передо мной лежит, так сказать, то, что введено, это штрафы до 1 000 000 рублей или принудительные работы на срок до 4 лет. За особо крупные это штраф 6 миллионов рублей. Значит, ну, понятно, конфискация средств. И потом в случае ущерба конкретным гражданам оттуда в том числе возмещается ущерб. Ну и штрафные санкции, это все, мы не говорим о серьезных, так сказать, уголовных там посадках, потому что обычно такого рода решение, если доказано мошенничество в привлечении к пирамиде, вступает еще несколько статей Уголовного кодекса, в частности 159-я, которая уже предусматривает достаточно серьезные посадки за это дело.
А штрафы – это сильный ограничитель для организаторов? Это серьезные для них штрафы? Или та прибыль, которую
вот
они получают?
Мне кажется, то, что вот само криминализация деятельности по организации пирамид, сам факт вот этой криминализации позволяет применять другие составы преступлений из Уголовного кодекса.
То есть, в частности, это уголовные преступления,
да,
признаны.
Да, 159-я статья, она, так сказать, если у вас открывается следствие уголовное, то нужно, так сказать, сразу говорить о том, что ни по одной статье это должно привлекаться. Потому что, конечно, если вы украли там у населения там 100 миллионов или 6 миллионов штрафа, ну, это, так сказать...
Это получается несоизмеримо.
Несоизмеримо.
Тем более, что вы заплатили этот штраф, вы свободны, вы открыли завтра уже другую пирамиду. Правильно я понимаю?
Да, но самое
что
интересное то...
Что называется, запрета на эту деятельность на вас не налагают, как там на чиновника?
Нет, запрет-то, да? Налагается. Запрет в законе установлен. если у нас произошла криминализация этой деятельности, то понятно, что законом установлен запрет. Но в том-то все и дело, в том, что этот запрет нужно реализовать. То есть право применения все равно на сегодняшний день, при всем при том, оно достаточно непростое.
Ну, хорошо, вот Мавроди, пример. Он отсидел, теперь уже, пожалуйста,
я могу привести пример, что я прошел по двум центральным переулкам в Москве, да, и я нашел 4 организации с вывесками, с официальными, которые попадают под
категорию. А как вы это поняли?
Ну, например, так сказать, это все, там, какие-то раздолжнители, какие-то конторы, которые оказывают финансовые услуги. То есть я смотрю, захожу дальше в интернет, проверяю и, так сказать, все это вижу. То есть, но, понимаете, у меня, собственно, глаз, что называется,
намылен,
да, и рука набита. То есть я все-таки как-то могу, и меня, в общем, можно обмануть. То есть на самом деле, несмотря на то, что у нас это существует, к сожалению, сказать, что проблема решена, это ничего не сказать.
Однако... Небольшой шаг для изменения законодательства был сделан в марте 2016 года. Небольшое изменение законодательства с одной стороны и огромный шаг в борьбе с финансовыми пирамидами. Появилась новая статья Уголовного кодекса 172.2, которая и направлена на пресечение деятельности финансовых пирамид. А особенность эволюции этой статьи заключается в том, в отличие от действительно 159-й там, статьи Уголовного кодекса, в том, что в принципе, не обязательно наносить ущерб гражданину, потому что 159-я статья Уголовного кодекса работала, когда есть соответствующее заявление гражданина о том, что ему нанесен ущерб. Так вот, эта статья дает возможность получения такого инструментария правоохранительным органам, которые, в общем-то, может дать возможность пресечения деятельности до того, как нанесен ущерб. И вот в этом плане законодателя можно похвалить вот с точки зрения все-таки выработки этого инструментария. Однако... Действительно, правоприменение пока по этой статье я еще не видел. Но все в будущем.
8-800-758-98. Вопрос для... Пожалуйста, слушатели могут звонить и задавать, присоединяться к нашему разговору. Но вы знаете, просто напрашивается вопрос. Вот вы пошли и сразу прям 4 нашли пирамиды. Но кто-то должен отслеживать это? Кто? Кто за это отвечает? Кто отвечает за пристальное внимание к финансовому рынку?
На самом деле, я могу так сказать, что вот мы как общественная организация по защите прав потребителей, мы этим, конечно, занимаемся. И у нас были случаи и пирамид, которые покрашены в виде форекс-дилеров, у нас были пирамиды в виде кредитных кооперативов, то есть разные были пирамиды. Вот. Но понятно, что мы ничего не можем сами сделать. То есть наши действия, когда к нам граждане приходят с жалобами, берем эти жалобы и идем, значит, пишем письма в Генпрокуратуру, потому что это, так сказать, и в органы внутренних дел. То есть это два направления, куда мы пишем. Но, к сожалению, я могу так сказать, что не мы, в силу, так сказать, слабости материальной базы, ни правоохранительные органы, ни регуляторы, собственно, системной работой по мониторингу и выявлению финансовых пирамид у нас в стране не занимаются.
А кто-то ответственен за это?
Ну, конечно, по данной статье, то, что я говорил, ответственны все-таки правоохранительные органы. И я полностью согласен, конечно, идет неравный бой. То есть вот команда там из ЦБ, из МВД, общественных организаций явно вступила в неравный бой со сборной командой мошенников, которая, в общем-то, скамейка далеко не ограничена, да, запасных. Но, тем не менее, все-таки, вот что называется, если обратиться вот к классике, да, например, была такая книга «Эра милосердия», все-таки, если ее вот так вот домысливать, то с финансовыми пирамидами справятся не правоохранительные органы, а обыкновенный ход человеческой жизни, человеческого бытия. То есть это милосердие, доброта. Я говорю, конечно, в отношении финансовой грамотности, потому что чем гражданин будет более грамотный, тем... Он
с этим
явно...
многие могут поспорить, кстати.
Я могу с этим поспорить, да. К сожалению.
Да.
Потому что, возвращаясь к тому, с чего я начал, о том, что на финансовом рынке нашими действиями управляет жадность и нищета.
Радио 1. Первое в своей области. Простая экономика.
«Простая экономика» продолжает свою работу в эфире «Радио 1». У микрофона Екатерина Высоковская. Я напоминаю, что гости нашей программы сегодня – председатель Совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков и управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. Мы говорим о финансовых пирамидах, которые продолжают существовать. Может быть, многие этого и не знают, и удивляются, но нет. Еще попадаются люди в эти объятия. И, кстати, вот мы закончили предыдущую часть, рассуждая о том, что толкает людей вот в эти пирамиды обращаться и с ними сотрудничать. Есть одна точка зрения, что не хватает финансовой грамотности, другая точка зрения, что жадность и алчность. Я тоже считаю, что, в общем, это беспечность.
Тут я бы не сказал, что жадность и алчность, потому что это одно и то же, а жадность и нищета. Потому что, да, потому что, собственно, когда мы посмотрим социальный, так сказать, срез, кто попадает, то есть, ну, попадают либо те люди, в общем, которые хорошо понимают, что такое финансовая пирамида, и они понимают, зачем они туда пошли, да, и что у них желание, так сказать, вот успеть выскочить. А в другое, то, что люди, которые, собственно говоря, находятся на грани своих финансовых возможностей, которые пытаются таким образом хоть как-то улучшить свое финансовое положение.
Прям человек последние деньги идет и ставит в казино, да?
А, это одно, это одно, это одно и то же. Даже, может, казино лучше, чем финансовая пирамида.
Там можно выиграть.
Я, коллеги, с вами не соглашусь и подискутирую. Смотрите, мы действительно говорим о таких вот пороках человечества, да, жадность. Конечно, это ужасный порок. Но, тем не менее, пока ваше желание быть богатым не противоречит, в общем-то, правам других людей вокруг вас, то есть вы там приводите их в откровенную финансовую пирамиду, я это имею в виду, то ваш порог, в принципе, не так уж и важен для общества. Каждый хочет быть богатым. Тем не менее, вот это не является ключевой проблемой. И даже бедность в какой-то степени тоже не проблема, ведь бывают пирамиды, которые ориентированы на богатых людей. Тот же, если мы возьмем вот пример из международной практики, Madoff Investment Company Limited, которая, в общем-то, была известна в современности, является самой крупнейшей финансовой пирамидой, то ее идейный вдохновитель Мэрнольд Мэдофф, в принципе, он привлекал очень крупные капиталовложения отдельных, в общем-то, известных людей, селебритис, как это говорится, за рубежом, известных компаний, и, в общем-то, слыл у них финансовым гуру. Поэтому тот объем финансового ущерба, который нанес 65 миллиардов рублей, и то наказание, которое он получил, ну вот они как-то вот соответствуют друг другу. Тем не менее, то есть вот пирамиды могут быть ориентированы на любую социальную группу.
Правильно. Но вот одна эта социальная группа, когда мы говорим богатые, это все-таки алчность.
Да.
А когда бедные, это нищета. То есть это никак не противоречит тому, чего я говорю. Вопрос в другом. Вопрос в том, что пирамиды ни одну, ни другую проблему не решают. А вот наоборот, бедные становятся беднее, и богатые становятся беднее. То есть это не решение проблемы. Поэтому говорить о том, что только финансовая грамотность, я бы более привел пример. В Соединенные Штаты Америки, так сказать, поскольку я достаточно хорошо знаю практику там, то еженедельно в Соединенных Штатах Америки 50 обнаруживается новых финансовых пирамид. А когда мы говорим о финансовой грамотности...
То есть это абсолютно не российский, не чисто российский опыт, абсолютно не на нашей почве это все взрастает.
Нет, ну, только если уж мы надо... даже исторически, вот еще до Понце, который тоже был американский, до него еще был Джон Ло, который известный, который это первый вообще в мире финансовая пирамида. Ну, может быть, там в Риме тоже
было. Но это было начало 18 века, да. И это была Франция. Джон
Да,
Ло
но она
был...
Франция это в связи с чем? Это Луизитанская компания по развитию американской...
Миссисипская компания.
Да, но и, собственно говоря, поэтому, возвращаясь к финансовой грамотности, в Соединенных Штатах программы финансовой грамотности существуют уже больше 100 лет. То есть с начала 20 века. И несмотря на это... тема пирамид там никогда не умирает.
Хорошо, но там есть орган, который отвечает за то, чтобы отслеживать?
Я могу так сказать, что есть целый ряд органов в Соединенных Штатах, которые отвечают, они на разных уровнях, скажем, значительная часть финансовых пирамид относится под надзор Американской комиссии по рынку ценных бумаг, федеральной комиссии. Значит, аналогичные комиссии есть в Штатах, на уровне штата. Они тоже этим занимаются. Полиция надзором и поиском не занимается этим, но частично занимается прокуратура.
Вы говорили до эфира, что там чуть ли не еженедельно...
Я говорю, еженедельно 50 пирамид новых.
Да, да, да.
то есть вот то, что мне мои коллеги в США мне говорили, так сказать, да. которые этим занимаются, отслеживается 50 новых пирамид.
У нас меньше все-таки.
У нас меньше.
Или мы всех не видим.
Я думаю, что проблема заключается в том, что мы не видим их всех. У нас, может быть, их и не меньше, но, возможно, у нас и мы все не видим. Они не все успешные, не все они крупные. И поэтому, собственно говоря, когда мы говорим о финансовых пирамидах, то это такое. Ведь есть еще одна проблема, которая вот как-то остается. Мы все знаем о сетевом маркетинге, да? Но ведь финансовая пирамида – это не что иное, как, в общем, отрыжка от сетевого маркетинга. И мы не знаем, что в компаниях сетевого маркетинга происходит.
Но все-таки сетевой маркетинг – это…
Разъясните все-таки этот термин для наших слушателей.
Все-таки это такая технология продаж. И действительно, многие компании, например, компания Avon, тоже, кстати, американская компания, специализируется на продаже своей продукции с помощью multi-level marketing. Действительно, на уровне…
И в Соединенных Штатах под…
Сетевого маркетинга.
Как раз под Avon было обнаружено ни одна пирамида, которая себе мимикрировала под Эвен.
А как они, вот как они собирают деньги-то, эти пирамиды? Они обещают косметику?
Все очень просто. Вы распространяете косметику, то есть и каждому следующему клиенту вы говорите о том, что если он продаст вот какую-то совокупность вот этих товаров...
Но для этого он должен
делать
взнос.
Он делает взнос.
Он покупает товар.
Он покупает у вас товар, да. И покупая у вас товар, он становится продолжением этой цепочки. Соответственно, чем больше у вас будет эта цепочка, тем больше вы товар можете продать, соответственно, тем больше дохода вы получаете. Соответственно, ваши клиенты также стараются найти аналогичных участников финансовой пирамиды.
Лопухов.
Ну, давайте все-таки относиться к ним как азартным людям.
Нет, в данном случае я считаю, что это к лопухам, потому что они-то как раз не очень понимают, что они делают. Им потому что в чем там опасность, им это объясняют как способ ведения бизнеса. Это не то, что вот вклады, да? И, кстати сказать, если вы посмотрите там детективные сериалы американские, то практически в каждом детективном сериале одна серия посвящена преступлениям, связанным с сетевым маркетингом.
Соглашусь, может быть, это не азартные люди, но легко вменяемые, это которые да. доверчивые люди, скорее всего, это вот из этой области.
Но вот то, что вы меня как бы расстроили, что у нас никто не отслеживает этот рынок, хотя мне кажется, что профессионально, если вы это видите вот прям по вывеске и профессиональным взглядом оцениваете уже просто на входе, что это пирамида, то, наверное, могли бы быть специалисты и мог бы быть орган, который бы отвечал за то, чтобы освобождать финансовый рынок от подобного рода построения.
Ну, наверное, это тема, которая требует, в общем, специального обсуждения и специального. Возможно, я не исключаю, что это все-таки должны заниматься в том числе общественные организации, потому что у нас не хватает ресурсов для того, чтобы это делать. Потому что если это будет госструктура заниматься, то тут возникает опасность конфликта интересов и некого сращивания. Мы это уже не раз в истории видели, потому что если общественная организация отслеживает и направляет, и контролирует то, что этот процесс пошел, то это одна история.
Но зато вы издали такой замечательный наглядный плакат «Будьте бдительны», потому что все понятно, что людям нужно думать о себе и быть
Ну вот я могу сказать, что большое спасибо Марату, поскольку это в значительной степени их инициатива, и не только плакат, а есть еще специальные брошюры, которые тоже были, и мы поучаствовали, но в основном
так
это
написано,
фонд делал.
Так написано, будьте бдительны. Да. Те, кто смотрит интернет-трансляцию, могут этот плакатик увидеть у нас
и,
на столе.
И брошюрка.
Да, финансовые пирамиды. Банк России предупреждает. Марат, представьте,
да,
пожалуйста.
С удовольствием.
Вот самое важное положение, во-первых, выиграть в пирамиде нельзя. Так вы пишете.
Да, именно так. Крах финансовой пирамиды, он неизбежен. И это должен понимать, в общем-то, каждый человек, который хочет поучаствовать в этой финансовой пирамиде. Пирамида – такая субстанция, которая может расти и в марсианских условиях. То есть не нужны никакие экономические законы. Пирамида может, что называется, адаптироваться под любые условия. Высокая плотность населения, маленькая плотность населения, высокие доходы, низкие доходы у населения. И она может, как мы видели в отношении пирамиды МММ, она может эмигрировать в другие страны. В отношении, что называется, тиражирования хороших и интересных практик с точки зрения мошенничества, тоже существует определенная...
Обмен опытом существует. А вот скажите, пожалуйста, эти пирамиды, они действительно склонны к миграции? Потому что я знаю, что в одном регионе их закрывают, они могут прямо вот так же взять и переместиться.
Ну, понимаете, что если мошенник снял деньги в одном регионе, его там закрыли, естественно, у него есть желание, сохранив все технологии, которые, в общем, он разработал для этого, взять, пересесть в другой. Потому что то, что Марат говорил, МММ – это яркий пример. Угу. Они и в Китае успели побывать.
Нет, а вот современные, я вот смотрю, в разных регионах
смотрите,
очень много
регионов, для регионов это больше актуально клонирование, потому что если практика удачная, то тогда она клонируется в другие регионы. И, естественно, пирамиды...
А где вообще пирамиды больше расцветают? Вот в крупных городах, допустим, в Москве или Подмосковье? Вот, вот если взять...
Если смотреть историческую родину современных российских пирамид, то это, конечно, Поволжский федеральный округ. Волгоград. И вот там вот... Да,
правда?
И вот,
а почему?
Трудно.
Такие особенности, наверное, климатические. На самом деле, мы пытаемся исследовать этот вопрос, но большинство пирамид имеет место быть, вот они могут произрастать оттуда. Ну, и как мы видим, они могут, в общем-то, активно пускать корни абсолютно в любой почве, да, и тоже клонирование, и даже мутации мы видим в различных...
В городах, где много народа, где более состоятельные граждане, или поближе вот... к нищете, как вы говорите.
А
где...
это в зависимости от того, на какую социальную, они... так сказать, группу пирамида рассчитана. Потому что, когда делается маркетинг, там же тоже, так сказать, это, в общем, надо сказать, что достаточно профессиональная вещь, пирамида, с точки зрения технологии. Это профессиональные мошенники, которые набирают профессиональных людей, которые все это дело делают. И поэтому, собственно, в зависимости от того, на какую социальную группу это рассчитано, там они и работают. Потому что в Москве есть один минус, и в, там, сказать, крупных городах, что все-таки более, скажем, население более продвинутое, оно больше сталкивается с такими вещами, оно более информационно насыщенное. Поэтому тут сложнее продвигать, то есть нужны технологии более высокого уровня для того, чтобы продвигать пирамиды. В регионах там все-таки
все
менее
попроще.
Искушенное, и поэтому попроще, да, но это не значит о том, что...
И сарафанное радио там работает получше.
Ну, и в Москве работает сарафанное радио. Ну, вот. Я думаю, что мы сейчас увидим огромное количество подобного рода предприятий, в кавычках, и в социальных сетях тоже. То есть они тоже освоят все это.
Я напомню, что гости «Простой экономики» сегодня председатель Совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков и управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин.
Простая экономика. Радио 1. Первое в своей области.
Хорошо, будьте бдительны. Вот наш плакатик. Скажите вы, пожалуйста, на что нужно обращать внимание тем людям, которые не хотят играть, не хотят попасть в объятия пирамиды, которые могут только по неведению...
Вот, прежде чем я хочу, чтобы Марат сказал одно слово сказать, вы правильно употребили фразу, которые не хотят играть, потому что пирамида – это не заработок, это не доход, это в чистом виде игра.
Игра, да. Вот добропорядочному человеку как отличить вот мошенническую организацию от той, которой можно довериться? На что обращать внимание?
Безусловно. Я бы назвал, наверное, 5 основных признаков и 5 косвенных признаков, в принципе, которые... сочетание которых можно говорить о том, что перед вами находится финансовая пирамида. Ну, прежде всего, да, если мы говорим о финансовом рынке, и первый важный признак – это отсутствие лицензии, соответствующей лицензии деятельности на финансовом
то есть,
рынке.
Пирамида вообще действует?
Лицензии или эта компания должна быть включена в соответствующий реестр. Если мы говорим там о микрофинансовых организациях, кредитно-потребительских кооперативах, они включаются специальный реестр,
и у них нет лицензии. Фиговый листок никакой не получает, никакой вообще лицензии.
Нет, подождите, нет, подождите. Значит, и вот проверить вот это вы можете на сайте Банка России, поскольку вся информация в отношении лицензий и в отношении соответствующих реестров есть на сайте Банка России. Второй важный признак – это то, что вам обещают высокую гарантированную доходность. Доходность, как правило, выше определенного рыночного уровня, в несколько раз. Там.
Ну, например, то, что... на сегодняшний день, что это может быть?
35-40%? Если мы сейчас видим ключевую ставку в районе 10%, да, и вы видите, что кредитная организация, в принципе, в консервативных инструментах предлагает вам доходность, по крайней мере, в районе 10%, а вам предлагается, там, не знаю, там, 30% в месяц, то вас это, естественно, должно насторожить. А более того...
Бегите сразу.
Ну, желательно. Желательно, в общем, задумываться и, в принципе, проявить свою активную гражданскую позицию и сообщить, куда нужно.
А куда нужно? В милицию? В полицию?
В полицию, конечно, да. Полицию. И желательно проинформировать регулятор. Причем регулятор можно проинформировать сразу тремя разными способами. Это можно, в принципе, позвонить на горячую линию, можно заполнить соответствующую форму на сайте регулятора.
Регулятор – это Центробанк?
Центральный банк, да. И, в принципе, написать обыкновенное классическое письмо. Вот теперь регулятор готов работать вот в таком тройном, что называется, режиме.
То есть либо полиция, либо письмо Центробанк.
Да. Да, совершенно верно. Но мы остановились на высокой гарантированной доходности. Такое слово «гарантированное». На финансовом рынке гарантированная доходность запрещена заключением кредитных организаций. То есть в банковском секторе действительно возможно обещать гарантированную доходность. Какие еще основные параметры? Я уже назвал три. Это четвертое. Открытость и компании. Что имеется в виду? Транспарентность в отношении их инвестиционной деятельности. Вы должны понимать, в принципе, в чем суть этой инвестиционной деятельности.
То есть вы должны понять, за счет чего они вам собираются эти высокие проценты
совершенно
оплачивать.
Да.
Они могут сказать, мы там работаем на Форексе, мы вкладываем в недвижимость.
Данном случае я хочу сказать, что все-таки у них должна быть некая инвестиционная декларация, в которой они раскрывают более подробно, куда они направляют ресурсы.
То есть человек должен ознакомиться
Форекс с этой... этого слова Форекс недостаточно для того, чтобы это сказать.
Но тем не менее, вот вы упомянули, допустим, сферу недвижимости, да? Если мы понимаем, что перед нами крупный застройщик, то, конечно, у него должны быть соответствующие активы, то есть какой-то обученный персонал, да, об этих крупных стройках должны все знать. И существуют проектные декларации, которые тоже должны обязательно быть на сайте компании. То есть можно, в принципе, говорить о совокупности способов проверить эту инвестиционную деятельность. Это, что называется, транспарентность, открытость вот этой вот инвестиционной деятельности. Ну и, наверное, последний признак – это вот агрессивная, активная реклама. То есть, если вы видите, что действительно реклама активная, а реклама, ну, в принципе, такое затратное мероприятие, то возможно, что какое-то сочетание вот этих особых признаков говорит о том, что перед вами финансовая пирамида. Тем не менее, если вас что-то смущает в деятельности компании, вы не понимаете суть, во что вам предлагается инвестировать средства, ну, воздержитесь от этого решения. Примите это решение позже, когда вам станет все понятно. Проконсультируйтесь с там, людьми, которыми вы доверяете. Тем не менее, вот проведите какие-то, в общем-то, исследования. Не принимайте скоропалительных решений.
А агрессивная реклама, это имеется в виду наружная какая-то реклама? Или
любая.
Какая?
Это может быть и телевизионная реклама, и радиореклама. Это может быть и наружная реклама. Это реклама в интернете. Это могут быть лифлеты.
То есть... Мы, опять же, говорили об концепции многоуровневого маркетинга, multi-level marketing. То есть сетевой маркетинг – это тоже активный способ рекламы.
Подождите, а те, кто размещает эту рекламу, они несут какую-то ответственность за то, что они...
Вообще-то у нас одно время было то, что у нас средства массовой информации несли и операторы рекламы. И это было же даже судебно как бы установлено. Но сейчас, как-то, так сказать, это ушло. По-моему, было пару решений судов, когда эта тема снялась. Но, в принципе, я думаю, что и вы, наверное, знаете о том, что когда вы размещаете рекламу, в частности, от финансовых институтов, вы в первую очередь должны от них потребовать наличие лицензии, потому что ни одно средство массовой информации без лицензии на финансовом рынке рекламу размещать не может. Но мы знаем, что многие очень этот запрет обходят.
Тогда они тоже несут ответственность за то, что они продвигали его
нелегальный продукт. Ну, понимаете, ответственность, да, но мы тоже знаем о том, что, например, зачастую они представляют фальшивые лицензии, зачастую, так сказать, когда нужно размещать рекламу. Какая-то реклама, где действуют там газеты с типа «Рук в руки», то ее просто не проследишь. То есть все это возможно. В интернете тоже ее не проследишь.
Почему я так удивилась, что нет даже фигового листка, потому что, может быть, какие-то фальшивые лицензии. Тут еще нужно отличить ведение финансовой деятельности,
Чтобы, собственно говоря, с любой достойной средством массовой информации, вы тоже знаете, что в рекламном подразделении оно просит лицензию, оно само проверяет на сайте Центрального банка, что...
Значит, респектабельные средства массовой информации эту фирму рекламировать не будут.
Да.
Безусловно, но, тем не менее, это не снимает ответственности с гражданина проверить эту информацию самостоятельно.
Ты сказал не ответственности, а его риски, работа с его собственными рисками, она...
Но теперь мы видим и ответственность, потому что введена и административная ответственность за участие в финансовых пирамидах.
Теперь у меня вопрос такой. А человек, который попался все-таки, вот он, что называется, как профессор Плейшнер, он завалился, не все метки прошел, не увидел, что явка провалена. Он может как-то вернуть свои деньги? И куда ему обращаться? Наверное, самый такой животрепещущий вопрос.
На самом деле никогда не поздно сознаться себе в том, что вот я действительно пострадал от финансовой пирамиды.
Ну, конечно, сознаться.
И первое, все, что нужно делать...
Да, что делать?
Во-первых, пойти и написать заявление о том, что он пострадал. Зафиксировать факт нанесения ущерба. Ну, соответственно, это визит в контрольно-надзорные органы, как понимаю, в полицию. Поскольку нужно...
Причем
важен юридический факт.
Да. Да. Причем я бы хотел обратить внимание, что, граждан, не надо сосредотачиваться на том, что вам нужен вот сейчас юрист, что в какой статье, этого ничего не надо делать. Вам просто нужно написать заявление о том, что вы пострадали, и
в полицию
угу. определить ущерб. Угу. То есть вот все, что вам нужно. Это уже дело, собственно говоря, полиции, определить, по какой статье, какой состав, там, и все. Потому что зачастую граждане пугаются этого, то, что они не знают, какой состав, какая статья, вам этого не нужно.
Значит, просто обращаешься в полицию, пишешь заявление. Дальше что?
Дальше начинает работать государственная машина, поскольку, в общем-то, начинаются оперативные мероприятия по розыску этой организации, по выявлению имущества, ну и проводится, вот, что называется, комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению...
Можно как-то вернуть деньги? На это можно рассчитывать или нет? Все, с
учитывая
потерял.
То, что законодатель ввел вот новый состав, 172.2 статья Уголовного кодекса, в принципе, при пресечении деятельности финансовой пирамиды количество вот... Размер имущества, которое будет оставаться, он, по идее, должен прирастать. То есть гражданин имеет возможность вернуть хотя бы часть своих средств, своего имущества, вовлеченного в эту преступную схему.
Марат, а вот ваш фонд, он чем может помочь? Федеральный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров.
Фонд является общественной организацией, и мы можем помочь, в принципе, в трех моментах гражданам. Первое – это действительно проконсультировать гражданина, оказать ему правовую помощь на безвозмездной основе. Вторая, что называется, опция – мы выплачиваем компенсации гражданам, которые пострадали на финансовом рынке.
А на каком основании вы выплачиваете компенсации?
Фонд основан 20 лет назад в соответствии с указом президента. И одной из наших функций является выплата компенсаций. Мы выплачиваем компенсации по 518 компаниям. В принципе, это мировой рекорд в отношении, что называется, страховых случаев. Наши вот зарубежные коллеги всегда очень удивляются, что такое большое количество. Тем не менее, граждане получают компенсации от 25 тысяч, это максимальный размер компенсации для всех граждан, и до 100 тысяч рублей для участников Великой Отечественной войны и иных привилегированных категорий социально.
И вы не смотрите, граждан. Там человек пошел в открытую пирамиду, которая декларировала, что она пирамида, или это вот какой-то более тонкий обман? Как вы принимаете решение,
дело?
Кому вы уплачиваете, а кому нет?
Финансовая пирамида – это прежде всего мошенничество. И, безусловно, это нарушение законодательства, что для нас является важным, законодательство в сфере финансового рынка, и нанесение ущерба гражданину. Единственное, что нужно отметить, компенсации мы выплачиваем только один раз в жизни. Дабы, в общем-то, не стимулировать иждивенческие настроения среди граждан о том, что они могут вкладываться абсолютно
чтобы
любые.
Это тоже не стало игрой.
Гражданин должен ответственно относиться к самостоятельно принятым финансовым решениям. И вот это самый главный посыл, самый главный месседж, который мы должны, в общем-то, давать гражданам. Никто не защитит их, кроме них самих, финансовая бдительность и, собственно говоря, финансовая чистоплотность в отношении различных операций на финансовом рынке. Это, наверное, ключевые моменты. Тем не менее, третья, последняя опция, о которой я хотел сказать, это финансовое просвещение. И вот плакат, который лежит перед нами, это вот, скажем так, продукт, который мы ориентировали для граждан, которые пострадали от финансовых пирамид, как один из видов финансового мошенничества, как один из видов, в общем-то, нарушения законодательства в сфере финансового рынка. Считаем, что вот это очень
Игорь,
правильное
направление. Ваш союз потребителей финансовых услуг?
Ну, я могу сказать, поскольку мы организация общественная, у нас бюджета нет как такового, поэтому у нас работают волонтеры, и то, что мы делаем, мы, конечно, консультируем, мы помогаем гражданам писать заявления, мы вместе с гражданами отправляем, помогаем написать заявление в правоохранительные органы,
А были случаи, что деньги вот каким-то образом были выплачены?
За нашу, вот мы существуем с 2010 года. Пирамид у нас было несколько штук, которые через нас проходили. К сожалению, ни в одной пирамиде восстановить имущество не удалось.
Особое внимание слушателей именно к этому, что
не удалось.
Это, в принципе, очень рискованная история.
Очень
лучше,
да.
Что называется, 7 раз отмерить.
Да, то есть я могу сказать, да, что гражданам, которые пострадали, и мы видим, пострадали, собственно говоря, благодаря собственной алчности, я возвращаюсь к тому, что это все-таки алчность, а не нищета, то у нас отношение несколько иное, потому что у нас ограниченные ресурсы, мы все-таки хотим помогать тем людям, которые пострадали в силу, так сказать, своих незнаний и были обмануты. То есть вот здесь мы, конечно, ограничиваем свои ресурсы, но в принципе мы стараемся помогать всем, и вы можете найти у нас и на сайте справочные материалы, и связаться с нами. У нас есть федеральная бесплатная горячая линия, куда вы можете, так сказать, обратиться.
Будьте бдительны. Вот такой вывод из нашей беседы. Спасибо вам большое. Я напоминаю, что гостями «Простой экономики» были сегодня председатель Совета Союза потребителей финансовых услуг Игорь Костиков и управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиуллин. И на этом я, Екатерина Высоковская, прощаюсь с вами и желаю вам удачи.
Простая экономика. Радио 1. 6884 УКВ. Все новости на сайте radio1.news.